Лизбет Саландер взглянула на свои наручные часы и констатировала, что вспотела с головы до пяток, хотя неподвижно сидела в тени. Была половина 11 утра. Она повторила наизусть математическую формулу длиной в 3 строки и захлопнула книгу «Границы математики», а потом взяла со столика ключи от своего номера и пачку сигарет. Ее комната была на 2-м, последнем этаже гостиницы. Там она разделась и пошла в душ. Со стены под потолком на нее пялилась зеленая ящерица длиной не меньше 20 сантиметров. Лизбет тоже на нее посмотрела, но не стала спугивать. Ящериц на острове было полно. Они пробирались в комнату через жалюзи на открытых окнах, под дверью или через вентиляцию в ванной. Лизбет хорошо чувствовала себя в этой компании, которая ей не докучала. Под прохладной, но не ледяной водой она простояла минут 5 под душем. Ей хотелось освежиться. Вернувшись в комнату, обнаженная Лизбет остановилась у гардеробного зеркала и придирчиво подвергла осмотру свое тело. Она все еще весила 40 килограммов при росте около 150 сантиметров, тут уж ничего не поделаешь, и это при ее кукольных конечностях, маленьких ладонях и неказистых бедрах. Но теперь у нее была грудь. Всю жизнь Лизбет была плоскогрудая, как девочка, не вышедшая из подросткового возраста. Выглядело это так нелепо, что она всегда стеснялась своего обнаженного тела. И вдруг у нее появилась грудь. Речь не шла о помпезных шарах, их Лизбет не хотела бы иметь, да и выглядели бы они смешно на ее-то щуплом тельце. Но это была крепкая, округлая грудь среднего размера. Метаморфоза была произведена осторожно, а пропорции выбраны разумно. Но перемена оказалась разительной, как для внешности девушки, так и для ее личного самоощущения. Лизбет провела 5 недель в клинике неподалеку от Генуи, где ей сделали пересадку ткани, составившей основу ее новой груди. Она выбрала клинику и врача, имевших самую лучшую и серьезную репутацию в Европе. Ее лечащим врачом оказалась Алессандра Перини, обаятельная, но трезвомыслящая женщина, констатировавшая, что грудь Лизбет физически недоразвита и что ее наращивание вполне желательно из медицинских соображений. Нельзя сказать, что операция прошла совершенно безболезненно, однако в результате грудь выглядела и чувствовалась совершенно естественно, а шрамики оказались почти невидимыми. Лизбет ни секунды не жалела о сделанном и осталась довольна. Даже полгода спустя она не могла невозмутимо пройти мимо зеркала с обнаженной грудью, всякий раз с радостью констатируя, что решительно улучшила качество своей жизни. Лежа в генуэзской клинике, Лизбет также избавилась от одной из своих 9 татуировок — 2-сантиметровой осы, сидевшей на правой стороне ее шеи. Лизбет была высокого мнения о всех своих татуировках, а больше всего ценила крупного дракона, занимавшего пространство от лопаток до ягодиц, но все же решила убрать осу. Та слишком бросалась в глаза и запоминалась, а Лизбет не хотелось, чтобы она сохранилась в памяти по примете. Татуировку удалили лазером, после чего остался легкий шрамик. Приглядевшись, она увидела, что загар на месте бывшей татуировки чуть светлее, но это оставалось незаметно, если не присматриваться. Лечение в генуэзской клинике стоило ей 190 тысяч крон. Эту сумму она могла себе позволить. Выйдя из мечтательного состояния перед зеркалом, Лизбет надела трусики и бюстгальтер. 2 дня спустя, после выписки из клиники в Генуе, она впервые за 25 лет своей жизни зашла в бутик дамского белья и закупила массу того, что ей раньше совершенно не требовалось. Сейчас ей было уже 26, и теперь она не без удовлетворения носила бюстгальтер. Лизбет надела джинсы и футболку с текстом «Считай, что тебя уже предупредили», нашла сандалии и шляпу от солнца и перекинула через плечо черную нейлоновую сумку. На выходе из гостиницы у стойки администрации что-то обсуждали несколько человек из числа постояльцев. Лизбет замедлила шаг и прислушалась. «И насколько она опасна?» — спросила темнокожая женщина громким голосом, в котором слышался европейский акцент. Лизбет узнала ее. Та прилетела с группой туристов чартерным рейсом из Лондона 10 дней назад. Фредди МакБейн, сидеющий администратор, обычно встречавший Лизбет дружеской улыбкой, нынче выглядел обеспокоенным. Он объяснил, что все гости отеля будут проинструктированы и что оснований для беспокойства нет, если инструкции будут скрупулезно выполняться. Его ответ вызвал целый поток вопросов. Лизбет Саландер нахмурилась и пошла к стойке бара, за которой нашла Эллу Кармайкл. «А в чем там дело?» — спросила она, показывая пальцем на группу людей возле администратора. «Нас угрожает навестить Матильда». «Матильда?» — это название урагана, зародившегося недалеко от Бразилии пару недель назад. Утром он пронесся через Парамариба, столицу Суринама. Трудно сказать, в каком направлении он будет перемещаться, возможно, дальше на север, в сторону США. Но если он пойдет на запад, то путь его пройдет через Тринидад и Гренаду. Тогда будет сильный ветер. Я думала, что сезон ураганов закончился. Вообще-то закончился, у нас штормовые предупреждения выпадают на сентябрь и октябрь. Но теперь из-за парникового эффекта и изменения климата столько неприятностей, что заранее ничего не знаешь. Окей, и когда же ожидается Матильда? Скоро. А нужно мне как-то подготовиться? Лизбет, ураганы — дело не шуточное. Один пронесся у нас в 70-х годах и... причинил Гренаде немалые разрушения. Мне тогда было 11 лет, и мы жили в деревне на высоких склонах Гранд-Этона по пути в Гренвиль. В жизни не забуду ту ночь. Да. Но ты не волнуйся, в субботу держись поблизости от гостиницы. Сложи в сумку самое ценное, например, компьютер, с которым ты обычно сидишь, и будь готова прихватить эту сумку, когда поступит распоряжение прятаться в штормовом убежище в подвале. Вот и все. «Ладно. Налить тебе что-нибудь?» Лизбет повернулась и ушла, не попрощавшись. Элла Кармайкл устало улыбнулась ей вслед. Понадобилось пара недель, пока она привыкла к странным манерам этой необычной девочки и поняла, что Лизбет Саландер была не наглой, а просто очень неординарной. При этом она исправно платила за выпитое, оставалась сравнительно трезвой, держалась замкнуто и не ввязывалась в скандалы. Местный транспорт на Гренаде в основном состоял из причудливо разрисованных микроавтобусов, рейсы которых не слишком связывали себя расписанием и прочими формальностями. Они, как челноки, сновали туда-сюда в светлое время суток. С наступлением темноты было практически невозможно передвигаться, не имея собственного автомобиля. Лизбет Саландер потребовалось постоять на дороге к Сент-Джорджесу всего несколько минут, прежде чем перед ней затормозил автобус. Судя по одежде, шофер был растафари, а его магнитофон во всю свою мощность выдавал «No woman, no cry». Растафарианство — специфическое религиозное движение, в недрах которого в 1960-х годах зародилось музыкальное направление регги. Песня «No Woman, No Cry» — знаменитый хит Боба Марли, основного представителя данного стиля. Лизбет отключила слух, уплатила за проезд $1 и протиснулась между крупной седой женщиной и двумя мальчиками в школьной форме. Сент-Джорджес лежал на берегу подковообразной бухты с внутренней гаванью Каренаж. Вокруг гавани на крутых склонах стояли жилые дома — старые здания колониального периода, а крепость Руперт возвышалась вдали над крутым обрывом у мыса. Это был компактно и плотно застроенный городок с узкими улочками и множеством переулков. Дома лепились на склонах, забираясь все выше и выше, и найти горизонтальную поверхность можно было с большим трудом, разве что в сочетании с крикетной площадкой или беговыми дорожками на северной окраине города. Лизбет сошла с автобуса в центре гавани и направилась к магазину электроники «Мак Интайра» на вершине короткого крутого склона. Почти вся продукция, продававшаяся на Гренаде, импортировалась из США или Англии, поэтому стоила вдвое дороже, чем в других местах. Зато в благодарность за посещение владелец установил в магазине кондиционеры. Запасной аккумулятор, который Лизбет заказала к своему Apple PowerBook G4 Titanium, и 17-дюймовый монитор наконец пришли. В Майами она купила портативный компьютер со складной клавиатурой для чтения своей электронной почты. Его было легко засунуть в нейлоновую сумку, вместо того, чтобы таскать с собой PowerBook, но это была жалкая подмена 17-дюймовому экрану. Первоначальный аккумулятор уже выработался и держался около получаса, после чего его вновь надо было заряжать. А это раздражало, когда Лизбет собиралась посидеть на террасе у бассейна. К тому же энергоснабжение на Гренаде оставляло желать лучшего. Дважды, пока Лизбет здесь жила, электричество надолго отключали. Она расплатилась кредиткой, владельцем которой числилась OSP Enterprises, предприятие ОСЫ, убрала аккумулятор в нейлоновую сумку и, выйдя из магазина, вернулась в полуденную жару. Зайдя в банк Барклайс, Лизбет сняла $300 наличными, потом спустилась к рынку и купила пучок моркови, полдюжины манго и полуторалитровую бутылку минеральной воды. Нейлоновая сумка изрядно потяжелела, а Лизбет, спустившись к гавани, уже ощущала и голод, и жажду. Сначала она направилась в Мускатный орех, но, увидев у входа в ресторан очередь, пошла дальше. В глубине гавани зашла в более спокойный черепаший панцирь, села на веранде и заказала кальмары с жареной картошкой и бутылку местного пива «Кариб». Подвинув к себе забытый кем-то номер местной газеты «Grenadian Voice», полистала ее пару минут. Единственным достойным внимания было предупреждение о возможном приближении Матильды. Текст сопровождался фотографией разрушенного дома и напоминанием об ущербе, причиненном стране знаменитым ураганом в прошлом. Лизбет сложила газету, глотнула пиво из горлышка и, расслабившись, откинулась на спинку стула. И тут увидела, как из бара на веранду выходит ее сосед, постоялец из 32-го номера с коричневым портфелем в одной руке и большим бокалом Кока-Колы в другой. Скользнув по Лизбет взглядом и не узнав ее, он направился в противоположный конец веранды, сел и уставился на море, вид на которое открывался из ресторана. Выражение его лица, видного Лизбет в профиль, было совершенно отсутствующим. Так он неподвижно просидел 7 минут, потом взял бокал и сделал 3 больших глотка. Потом снова поставил его и продолжил пялиться в никуда. Вскоре Лизбет открыла сумку и достала границы математики. Лизбет всегда любила головоломки и загадки. В 9 лет она получила в подарок от мамы кубик Рубика. Ее логические способности подверглись серьезному испытанию, и в течение почти 40 минут она напряженно пыталась понять, как его надо собирать, пока, наконец, не поняла. После этого у нее уже не было проблем с ним. Она никогда не допускала ошибок в тестах на сообразительность, публикуемых в газетах, и всегда точно определяла, чем пополнить данную серию из 5 причудливо расположенных фигур. Лизбет еще не пошла в школу, а уже знала, что такое плюс и минус. Естественным продолжением этого стали умножение, деление и задачки по геометрии. Она без труда проверяла счет в ресторане, цифры в квитанциях и могла рассчитать траекторию артиллерийского снаряда, выпущенного с заданной скоростью под определенным углом. Тут все было очевидно. Пока Лизбет не попалась статья в Popular Science, она вообще была равнодушна к математике и даже не задумывалась над тем, что таблица умножения — это тоже математика. Таблицу умножения она запомнила однажды после уроков в школе и удивилась, почему учитель долдонит о ней целый год. До нее вдруг дошло, что за рассуждениями и формулами в учебниках стоит неоспоримая логика, и это открытие привело ее к полкам с математической литературой в университетском магазине. Но лишь открыв границы математики, Лизбет натолкнулась на новый мир. Математика предстала перед ней в виде логических головоломок, существующих в бесчисленном множестве вариантов и загадок, которые можно отгадывать. Дело вовсе не в том, чтобы решать арифметические задачки. 5 × 5 всегда 25. Суть в том, как найти комбинацию разных правил, чтобы решить ту или иную математическую проблему. Границы математики отнюдь не были учебником. На 1200 страницах этого кирпича излагалась история математики от древних греков до наших дней, включая исследования в области сферической астрономии. Монография считалась своего рода Библией, значение которой вполне сравнимо с тем влиянием, которое в свое время оказала диофантова арифметика. Впервые открыв книгу «Границы математики» на террасе гостиницы на пляже Гранд-Анс, Лизбет внезапно перенеслась в волшебный мир чисел. Автор был наделен как педагогическим талантом, так и способностью увлекать читателя то историческим анекдотом, то застающей врасплох проблемой. Лизбет могла следить за развитием математики от Архимеда до ее практического применения в современной лаборатории ракетных двигателей Jet Propulsion в Калифорнии. Она поняла, какими методами они решали свои проблемы. Теорема Пифагора x в квадрате плюс y в квадрате равняется z в квадрате, сформулированная примерно 500 лет до нашей эры, стала для нее настоящим откровением. Она вдруг поняла смысл того, что запомнила в старших классах школы во время одного из редких уроков, которые не прогуляла. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Еще ее восхитило открытие Евклида, сделанное примерно за 300 лет до нашей эры и относящееся к совершенным числам. Совершенными называются натуральные числа, равные сумме всех своих делителей. Открытие Евклида состояло в том, что произведение двух чисел, одно из которых есть степень двойки, а второе представляет собой разность следующей степени двойки и единицы, будет совершенным, если второй множитель — простое число. Лизбет убедилась в справедливости теоремы Евклида на примерах. 6 равняется 2 в первой степени умножить, скобка открывается, 2 в квадрате, минус 1, скобка закрывается. 28 равняется 2 в квадрате умножить, скобка открывается, 2 в кубе, минус 1, скобка закрывается. 496 равняется 2 в четвертой степени умножить, скобка открывается, 2 в пятой степени, минус 1, скобка закрывается. 8128 равняется 2 в шестой степени умножить, скобка открывается, 2 в седьмой степени, минус 1, скобка закрывается. Именно логика соответствовала ощущению абсолютного у Лизбет. Она с радостью продиралась сквозь труды Архимеда, Ньютона, Мартина Гарднера и дюжины других классиков математики. Затем Лизбет дошла до главы про Пьера Ферма, чья загадочная теорема озадачила ее на целых 7 недель. Вообще-то это был довольно скромный отрезок времени, если учесть, что теорема Ферма сводила математиков с ума почти 400 лет, пока, наконец, англичанин Эндрю Уайлс не решил ее в 1993 году. Теорема Ферма формулируется на редкость просто. Пьер Ферма родился в 1601 году в Бомон-де-Ломань на юго-западе Франции. Как это ни странно, математиком он не был. Служил чиновником и предавался математике в свободное время в качестве необычного хобби. И тем не менее, он считается одним из самых талантливых математиков-самоучек всех времен и народов. Как и Лизбет Саландер, Ферма любил решать головоломки и загадки. Еще он обожал подшучивать над другими математиками, формулируя проблемы, но не снабжая их решениями. Философ и математик Рене Декарт удостоил его весьма нелестным эпитетом, а английский математик Джон Уоллс и вовсе обозвал «чертовым французом». В 1630 году вышел французский перевод диофантовой арифметики, содержащий наиболее полную экспозицию теории чисел, сформулированной Пифагором, Евклидом и другими античными математиками. Именно изучение теоремы Пифагора спровоцировало вспышку гениальности у Ферма и привело к формулировке его бессмертной проблемы. Он сформулировал вариант теоремы Пифагора, заменив в формуле x квадрат плюс y квадрат равняется z квадрат квадраты на кубы. X в кубе плюс y в кубе равняется z в кубе. Проблема была в том, что новое уравнение, похоже, не имело целочисленных решений x, y, z. Тем самым Ферма с помощью незначительных изменений в равенстве перешел от соотношения с бесчисленным множеством решений к соотношению, не имеющему вообще никаких решений. В этом и состояла его теорема. Ферма утверждал, что в безграничной вселенной чисел не существует таких целых чисел, что куб одного может быть представлен как сумма кубов двух других, и что это верно вообще для всех степеней выше двух, то есть случая теоремы Пифагора. Вскоре другие математики согласились, что дело обстоит именно так. Метод проб и ошибок подсказывал невозможность опровержения теоремы Ферма. Проблема в том, что даже производя вычисления до окончания века, невозможно перепроверить все числа, ведь их бесконечно много, и потому невозможно быть на 100% уверенным, что среди очень больших чисел нет таких, что опровергали бы теорему Ферма. В математике все утверждения должны быть доказаны строго математически, с применением безусловно верных и доказанных формул. Математик должен быть готовым заявить с трибуны «это так-то и так-то, потому что». По обыкновению Ферма показал коллегам что-то вроде фиги в кармане. На полях своего экземпляра арифметики Диофанта этот гений написал формулировку задачи и закончил строками из латыни, ставшими бессмертными в истории математики. «Я нашел поистине чудесное доказательство». Но эти поля слишком узки, чтобы его вместить. Если он хотел тем самым привести своих коллег в негодование, то, надо сказать, у него это отлично получилось. Начиная с 1637 года, чуть ли не каждый уважающий себя математик уделял время, иногда изрядное, попыткам найти доказательства теоремы Ферма. Несколько поколений ученых потерпели неудачу, пока не появился Эндрю Уайлз со своим эпохальным доказательством в 1993 году. Лизбет Саландер была поставлена в тупик. Ответ ее вообще-то не интересовал. Главным было само решение проблемы. Если ей задавали загадку, она ее отгадывала. До того, как Лизбет поняла основные принципы рассуждений, разгадка таинства чисел отнимала много времени. Но девушка всегда получала правильный результат прежде, чем сверялась с ответом.